На днях Первый канал российского телевидения показал двухсерийный фильм «Вербовщик». Главный герой ленты – сталинский разведчик Дмитрий Быстролетов. Это часть цикла про советскую разведку под общим названием «Поединки». Производство студии «Артель», режиссер Валерий Николаев, авторы сценария Валерий Николаев и Владимир Малышев, в главной роли Валерий Николаев. Фильм снят при содействии службы внешней разведки России, так сказано в титрах. Некоторое время назад мой коллега Владимир Абаринов сделал серию интервью с Эмилем Дрейцером, автором книги, которая вышла в Америке под названием «Сталинс Ромео Спай», а на русский Эмиль и Владимир совместно перевели это как «Сталинский шпион-любовник». Я передаю слово Владимиру Абаринову.
Быстролетов – легендарная фигура, но в этой легенде много вымысла и много пробелов. Здесь надо сказать, что Быстролетов сам был писателем. У него было легкое перо, и он сочинил свои записки в таком жанре легкой беллетристики. Романтический такой авантюрный жанр, шпионские байки, часто даже фривольного содержания. Читать это все занятно, но по этим полувыдуманным запискам невозможно понять, что за человек он был, его мотивацию, его внутренний мир. Авторы фильма глубже копать и не стали. Показали обворожительного гламурного красавца, который соблазняет нужных женщин по заданию центра, одевается с иголочки, у него без укоризненная прическа, он гуляет среди красивых пейзажей, выпивает, танцует, скачет на лошадях. В общем, ведет образ жизни богатого бонвивана и между делом еще и шпионит. Приятная, необременительная работа. Но мы с вами, Эмиль, знаем, что он был человек сложный, человек неприкаянный, страдавший, видевший много зла, человек, которому НКВД заменила родную мать. Как же было не попытаться проникнуть под эту внешнюю оболочку, этот глянец, в который он сам обернул свою собственную судьбу? И, конечно, абсолютно нестерпимая фальшь, вот этот патриотический пафос. Хотя мы с вами знаем, что к концу жизни он превратился в самого настоящего диссидента. Вот такое мое общее мнение. А теперь скажите ваше.
Ну, в общем-то, я с вами согласен. То сказать, разговор не может быть, что то, что показано на экране, без прилета не имеет никакого отношения. Думаю, что будь он жив, или, как говорится, принят он в гробу, его не раз провернуло бы от того, как его представили. Потому что, в общем-то, даже, я не знаю, даже внешне, физически он был... Я с ним встречался, как вы знаете, он был высокий, крепкий человек, актер, который играет небольшого роста. Просто, на мой взгляд, он выглядит, как в Одессе выглядит продавец кур на базаре. Не знаю, это, в общем-то, трудно себе представить. Он дело не во внешнем, а дело в том, что как он представлен и как даже факты его жизни представлены. Вот то, что меня поразило, что, в общем-то, вещи, которых вполне можно было бы сказать, как было на самом деле, не сказаны в фильме. Ну, есть целый ряд фактических не ошибок, если бы ошибок, а просто они взяли, так сказать, его мемуары и прочитали их, дословно не пытаясь узнать, что же было на самом деле, хотя Быстролетов честно писал, так сказать, намекал в своей книге, он не мог, он писал в 60-х годах, что вот я об этом пишу, что это там Италия, Германия, но, так сказать, я по-другому не могу, иначе будут проблемы. Потому что там, где у него значится Италия, на самом деле была Франция.
А почему он писал в таком легкомысленном ключе? Ему казалось, что это скорее опубликуют?
Ну, конечно. Он писал, во-первых, в легкомысленном ключе. Смотря что. Вот то, что опубликовано, действительно написано в легкомысленном ключе, и поэтому, видимо, на его опубликовали. Но вещи, которые не опубликованы, ведь у него он написал 10 томов. Из них опубликовано только 4.
Да, у него лагерная проза, очень серьезная, философская.
Лагерная проза, тем более вот его последняя книга, которая так называется «Трудный путь в бессмертие», до сих пор не опубликованы. И там он рассказывает вот о том, что произошло с ним во время лагерей. Так как я, так сказать, потратил 7 лет своей жизни на архивные разыскания в Лондоне, в Берлине, в Париже, в Швейцарии, везде, где он работал и был, то, во-первых, сказать, начнем с того, что, в общем-то, зять Муссолини никакого отношения к той, так сказать, к продаже этих итальянских дипломатических шифров не имел. Больше того, я даже поразился, что, в общем-то, авторы сценария не попытались пойти на интернет и не выяснить. На самом деле, вот родственники вот этого Чиана Муссолини, они страшным образом возмутились, когда эти вещи, которые писал Быстролетов в своей книге, были без всякой проверки и были опубликованы. На самом деле, Чиана никакого к этому отношения не имел. Это были додумки самого Быстролетова. Он сам не знал. Многое чего, то, что меня поразило, когда я занимался этим, что много он и его группа работали как в тумане. Они очень плохо понимали и знали систему другой стороны. Они проецировали, так сказать, идеологически, ну, как это было принято при сталинизме, что это вот все враги, и все, что они могут, это только жадничать и так далее, и так далее. Ничего подобного этого не было. Поэтому Чаянов к этому не имел никакого отношения. Начнем с этого.
Вот это интересная черта, Эмиль. Я имею в виду проекцию своих представлений на людей совсем другого склада. Но ведь Быстролетов не успел пройти индоктринацию большевизмом. Он уехал из России очень молодым человеком в самом начале революции. Откуда же в нем эта усколобая идейность?
Вот в том-то и дело. Он уехал радикально настроенный молодым человеком, потому что у него была очень тяжелая юность. Он работал матросом. Все это правильно сделано в фильме, что он прошел. Но он не знал самой настоящей жизни в Советском Союзе, он не знал. У него была только идеологическая установка, только одна. Я сражаюсь за то, чтобы была мировая революция. Он был идеалистом первого поколения. Одним словом, он не разбирался в этом. У него была установка. Кроме того, как вы уже сами знаете, он был человеком очень сложным психологически, ему было очень трудно. Он пытался делать все для того, чтобы заслужить похвалу ОГПУ, НКВД. Вы правильно сказали, они заменили ему отца и мать. И так далее. Поэтому он не разбирался в этих деталях. Ну, так принято было думать, что вот это так. Поэтому он все, что укладывалось в эту схему, он как бы воспринимал.
Вот теперь о психологии как раз, психологический вопрос. В той программе, которую мы с вами делали, мы почти не говорили об амурных похождениях Быстролетова. Мне казалось, что это не главное. Но теперь пришло время поговорить. В картине есть эпизод, который требует очень серьезного комментария и моральной оценки. Дело в том, что Быстролетов, будучи на нелегальной работе, влюбился и с разрешения центра женился. Случай сам по себе достаточно необычный. Мы знаем шпионские супружеские пары. Они ехали на работу за границу, уже будучи мужем и женой. Но чтобы женились там, по любви, это редкость. Были случаи, когда два шпиона, он и она, в процессе совместной работы влюбляются друг в друга. И даже был случай, когда муж умер, а вдова впала в депрессию, и в Москве, на Лубянке, чтобы она не наделала глупостей, стали подбирать ей нового мужа. Но не успели, она наделала этих глупостей. А у Быстролетова было иначе. Он сначала влюбился, а потом уже завербовал жену. И вот они шпионят вместе, чудесная супружеская пара, любящая друг друга. Правда, он продолжает получать задание по части обольщения других женщин, но она относится к этому как к служебному долгу. Ну, ничего личного, работа такая. Это, надо сказать, вообще одно из самых надежных орудий вербовки – обольщение. Но потом она получает задание обольстить итальянского полковника и вступить с ним в законный брак, чтобы обеспечить Быстролетову доступ к секретным документам, которые хранятся у этого полковника. И между ними происходит сцена объяснения на эту тему. Действительно такое было?
Все было так. Он действительно это сделал. И я пытаюсь объяснить психологически и идеологически, почему этого. Вопрос другой, что меня поразило в фильме, как она это восприняла. На самом деле, он об этом пишет, она была совершенно возмущена. В конце концов, она сказала, я это сделаю, но между нами все кончено. Я не хочу даже слушать твоего больше имени. Он говорит, как же так? Вот мы были с тобой в Росе, ты, у меня были женщины, у тебя тоже, ты была одинока долго, я понимаю это, я тебе заранее звонил с дороги и предупреждал, что вот я еду и так далее, чтобы ты освободилась. Это мы все понимали, что мы не можем быть физически друг другу все время верны. Да, она говорит, но то было просто одиночество, а здесь это чистая проституция. Что ты из меня делаешь? Вот что было на самом деле. Это, я думаю, что одна из самых, так сказать, правдивых и реалистических его описаний, его отношений. Они были чрезвычайно сложные. Начнем с того, что он, его первая, значит, как это показано, что вот его первая любовь была лесбиянка. Но его жена была ее любовницей и почти сразу же после брака эта лесбиянка и она возобновили отношения. Быстролетов был на грани убийства и то, и другое. Это в течение 10 лет это продолжалось.
Вот теперь, Эмиль, поговорим о самом главном. В картине есть заключительный внутренний монолог Быстролетова, в котором он подводит итог своей жизни, на склоне лет говорит о своей любви к родине, о том, ради чего он все это делал. И мы сейчас услышим фрагмент этого текста.
Я жил в жестокое, трудное и великолепное время. И несмотря ни на что, с работой в разведке связаны лучшие годы моей жизни. Ведь я работал на благо Родины, выполняя свой долг. Долг патриота России. Я считаю, что я прожил хорошую жизнь. И готов прожить ее точно так же еще раз.
Скажите, что это такое? По-моему, это именно то, в чем выразилось содействие службы внешней разведки. Что же он на самом деле чувствовал к концу жизни?
В реальной жизни это была приписка к его докладной записке, которую он написал в 68-м году, когда его пригласили туда, чтобы, так сказать, чтобы он написал, что было, что вроде бы потеряны все, так сказать, документы старые и так далее. И он это написал в конце этой своей докладной записки, где он написал целый ряд своих операций. Ну, так как я понимаю, тут есть два уровня. Во-первых, он писал, зная, что это прочитает несколько человек, у которых есть гриф доступа к совершенно секретно. Но в то же время, к этому времени, к 68-му году, он уже написал по свою последнюю книгу «Трудный путь бессмертия». И вот что он на самом деле думал, и что он надеялся, что когда-нибудь прочитает массовый читатель. Ночами я просыпаюсь от жгучего горя и стыда и думаю, зачем же мы вынесли столько мук и сами совершили столько преступлений. Тогда мы успокаивали себя мыслью о жертве Родине. Это было сомнительное по моральному уровню объяснение, но оно поддерживало силы и помогало идти в бой. И вот теперь мы узнали, что добытые своей и чужой кровью документы шли в корзину. Ничтожные дураки не верили им, отъявленные предатели верили и скрывали. Я сгораю от стыда, видя, как нас одурачили. Втоптаны в грязь вера в партию и любовь к родине. Все изгажено. Страшно к концу жизни остаться у разбитого корыта. Вот что он чувствовал и что он видел. А то, что он приписал там, он понимал, что без разрешения КГБ того времени не будет фильма «Человек в штатском», который выпустили, не разрешат хотя бы что-то рассказать, что он сделал. Потому что на самом деле к тому времени ничего из того, на что он потратил всю свою, так сказать, жизнь в разведке, не было известно широкому читателю. Вот в чем дело.
Осталось сказать, что как раз на этих днях книга «Сталинский шпион-любовник» вышла в свет в Лондоне. А в Вашингтонском музее шпионажа скоро появится, благодаря Эмилю Дрейцеру, специальная экспозиция, посвященная Дмитрию Быстролетову.
С Эмилем Дрейцером, автором книги «Сталин's Romeo Spy», беседовал Владимир Апаринов.